Франция. Картинки с выставки. Гелия Певзнер.
50-летие со дня первой высадки человека на Луну Париж отмечает выставкой «Луна. От реального путешествия до воображаемых прогулок». Первый шаг по поверхности Луны раздвинул пределы человеческих возможностей и стал исполнением многовековой мечты. Но выставка в первую очередь рассказывает о том, как отражается в образе Луны сам человек и какие чувства он испытывал к спутнику Земли с античных времен до наших дней. От непреодолимого влечения до страха или разочарования. «Луна – воплощение мечты и необъятных возможностей», утверждает куратор выставки Филипп Мальгуир. Высадка на Луну – не просто результат технологического прогресса, но и освоение пространства в широком смысле этого слова. Выставка выбрала 1969 год в качестве кульминационной точки отношений между человеком и Луной. Небесное тело, которое в античности считали круглым сыром, постепенно стало для человечества белой страницей, на которой оно написало собственный портрет, говорит куратор Филипп Мальгуир.
Мы не являемся историками ни поколения космоса, ни развития технологий. В этой выставке нас интересовало отношение человечества в целом и художников, в частности, к Луне. То отношение к ней, которое выбрано человеком. Очень важно сразу понимать, это не выставка о Луне, это выставка о наших отношениях с Луной, о нашем выборе отношений. Луна не заставляет нас относиться к ней тем или иным образом. Это мы решаем, каким образом ее рассматривать. Или даже игнорировать ее, видеть в ней нечто полезное, благоприятное или, наоборот, негативное. Эта прогулка начинается в июле 1969 года, но постепенно превращается в более личную, более поэтическую прогулку. Мы хотели провести зрителя от коллективного всемирного чествования юбилея к личному и отчасти неосязаемому опыту общения с Луной.
Une expérience plus intime, plus personnelle, plus intangible aussi de la Lune à la fin de cette exposition.
Выставка состоит из 5 частей и охватывает самые разные области человеческого знания, от науки и технологий до искусства. Первая часть рассказывает о самой программе «Аполлон-11», экипаж которой высадился на Луну.
У нас представлены практически все фотографии, сделанные Армстронгом, Олдрином и Коллинзом во время выполнения программы. И это потрясающе, мы словно смотрим их глазами. Программа включала 2 задания – собрать образцы и сделать фотографии. Они, в общем, почти не были опубликованы. НАСА использовала их исключительно для рекламы космической программы. А кроме того, фотографии были отправлены в научные, астрономические и прочие институты. Но здесь мы, возможно, в первый раз видим эту удивительную коллекцию почти целиком.
Вторая часть путешествия рассказывает о древней мечте – полете на Луну, третья – о том, как человек наблюдал за Луной с Земли, о литературных фантазиях и псевдонаучных сочинениях, а также о том, какие планы, подчас опасные, человечество строит относительно будущего Луны сегодня. Рассказывает другой куратор выставки Алексия Фабр.
Этот первый шаг по поверхности Луны стал очень важным событием для Земли. Это было первое зрелище, на которое одновременно смотрела огромная часть человечества. Это был редчайший момент единства, сопричастности на мировом уровне. Около 500 миллионов человек одновременно наблюдали, как на телевизионных экранах показывают эту совершенно немыслимую для человеческого разума прогулку по Луне. Но кроме того, что это событие раздвигало пределы человеческих возможностей, оно обладало огромным геополитическим значением. Это была первая космическая победа США над СССР во время Холодной войны. Очень важной темой является и тема женщины и Луна. Луну постоянно связывают с женским началом. И тем не менее, женщин почти полностью исключили из эпопеи завоевания космоса. Как и раньше, так и сегодня, женщины составляют только 10% ученых, которые отправляются в космос. И, наконец, выставка поднимает вопрос общественно-политического плана. Речь идет о будущем Луны и о ее возможной колонизации. Американцы, как вы знаете, собираются вернуться на Луну раньше, чем это планировалось. Китайцы тоже отправили туда луноход несколько месяцев назад. На Луне есть редкие природные ресурсы, редкие газы, например, гелий-3. И некоторые страны начинают задумываться об эксплуатации этих ресурсов. После того, как мы используем земные недра, начнем ли мы эксплуатацию лунных?
Луну представляли в человеческом образе, приписывая ей благоприятное или негативное воздействие на человеческую жизнь. Селена, Луна, Диана, Тот, Танит, Чандра, религии мира включали Луну в сон своих богов. Луна рассеивает ночную тьму и охраняет влюбленных, но она же постоянно меняется, а значит, становится символом непостоянства, а, возможно, и безумия. У греческой богини Гекаты три лица, и ее третья роль – служить проводником в потусторонний мир. И, конечно, Луна всегда будоражила воображение художников. В Гран-Пале среди других художественных объектов представлено 8 произведений русской живописи XIX века, которые плохо известны на Западе. Об их месте на выставке и о том, как российские художники того времени видели Луну, рассказывает искусствовед Ольга Медведкова.
На этой выставке будет представлена живопись самых разных европейских школ. Главным образом 18-го, начала 20 века. И вот эта ситуация достаточно редкая, и эта ситуация интересная. Почему так случилось, что столько русских картин, вот целых 8? Это очень много. Они очень интересно показаны, то есть у них довольно центральное положение на выставке. И их невозможно не увидеть. Случилось так потому, что вот как раз устраивалась рядом эта русская выставка, Красная, в том же самом большом дворце. И кураторы подумали, что все произведения из Третьяковской галереи приедут вместе на эти две выставки. Но совершенно так не произошло. Произведения отбирали в Третьяковке совершенно разные хранители. И они были отправлены в Париж разными рейсами. Как потом выяснилось, в Третьяковской галерее долго думали, давать ли те картины, лунные картины, в Париж или не давать, потому что... Все эти картины очень важные для истории русского искусства, и они все висят в Третьяковской галерее. Это «Лунная ночь на Днепре» Куинджи, это просто такой хит в Третьяковской галерее. Люди приходят в Третьяковку специально смотреть Куинджи. Или «Русалки» Крамского, это тоже очень важное произведение. Поэтому это решение принималось не так-то и просто. И в результате и замечательный Куинджи, и Николай Ге, очень интересная работа, и Крамской, и еще целый ряд работ, все они на выставке оказались. Кроме того, на выставке будет представлено несколько работ русских художников, приехавших не из Москвы, а, например, из музея города Фико, где находится прекрасное произведение Боголюбова. Два Шагала, если считать Шагала русским художником, во всяком случае, из Франции и из Тель-Авива. И один Ларионов из центра Помпиду. Так что все, в общем, представляет все-таки русскую школу очень серьезно. Но если такие художники, как Шагал или Ларионов, мы их встречаем на выставках во Франции или в других городах и странах, то вот русская школа 19 века представлена на Западе очень плохо, ее практически не знают. Поэтому мне кажется, что это в некотором смысле событие. Событие очень удачное, потому что интересно то, именно как русское искусство было долгое время отделено от европейского развития искусства, от мирового развития искусства. До конца 17 века это совершенно отдельная школа. После революции снова это было искусство, замкнутое в своих границах. Да? То есть вот эта замкнутость в некотором смысле преследует русское искусство. А очень интересно его обратно впустить в мир и в Европу. И мне кажется, это вообще самое замечательное, что может случиться с русской культурой. Особенно сегодня. Я не разбираюсь в политике, но, может быть, немножко в культуре. Мне кажется, что... Смена критериев с национального на универсальное и замкнутого на открытое – это невероятный шанс для любой культуры. И, может быть, для русской особенно. Вот именно в связи с таким историческим прошлым долгой закрытостью. Можно, конечно, спорить и считать, что закрытость дает оригинальность, но она тоже дает и затхлость некоторую. И самодостаточность, самодовольность. Во всяком случае, для историков культуры это очень интересный момент, когда вдруг вот картины русских художников XIX века включаются в европейский контекст. И какой же вывод? Какое у меня впечатление? о том, как они вписываются. Замечательно, мне кажется, они вписываются. И в этом смысле эта встреча открывает такие перспективы и мечты о том, чтобы подумать о какой-то новой, может быть, истории русского искусства или новой истории европейского искусства, где бы русские вещи полноценно и полноправно присутствовали. Конечно, невероятно выглядит Куинджи. Просто невероятно. Эта картина «Лунная ночь на Днепре», она вызвала невероятный ажиотаж в Петербурге, когда ее выставили. Куинджи ее показал на специальной выставке, посвященной только этой отдельной картине. И стояли длиннейшие очереди на улице, кареты выстраивались, чтобы посмотреть на эту картину. Люди заходили, пытались заглянуть с другой стороны и посмотреть, нет ли там какого-нибудь механизма, волшебства какого-то. Писали статьи о том, что он использовал какие-то химические смеси, препараты. И на самом деле ничего удивительного, потому что когда вы на выставке увидите эту картину практически в центре длинной такой живописной галереи, погруженной в полутьму, в которой масса представителей немецкой, французской школы, и скандинавской, и самых разных, вы просто направляетесь прямиком к этой картине, чтобы понюхать, потрогать, хочется полизать, конечно, вообще как-то ее поковырять, чтобы понять, ну как же такое возможно. Она, конечно, очень опережает свое время, потому что вот по такому эффекту, который она производит, это произведение одновременно. Куинджи хотел передать этот эффект странного освещения, но, с другой стороны, это совершенно символистское произведение, потому что оно вас погружает в какую-то такую атмосферу и стимулирует такое состояние полусна, полуяви, в котором вы словно бы бредите, о чем-то мечтаете, уже не знаете, где вы находитесь. И когда вы приближаетесь к этой картине, вы понимаете, что... То есть вы именно не понимаете, как же она написана, потому что вблизи, как и многие картины импрессионистов, это какой-то холст, покрытый даже не мазочками, а какими-то квадратиками разных цветов. И кажется, что это стеклянная, что какая-то масса, что даже не живописная. То есть я сравниваю с импрессионистами только по эффекту вот такого разложения образа визуального при приближении, а сама техника совершенно не импрессионистическая, а вообще какая-то уникальная. Это, конечно, замечательно, что, например, Куинджи приехал, потому что Куинджи во Франции вообще никто не знает. Я думаю, что это будет такой просто шок, что вот о нем заговорят, что его увидят, его оценят. Ну а что дальше? Ну вот идеально было бы именно включать регулярно русскую живопись в общие такие, не обязательно даже выставки, а публикации какие-то, открывать двери и границы упразднять. Замечательно совершенно выглядит Николай Ге тоже. Художник очень высокого живописного, технического уровня и очень своеобразной концепции евангельского образа. Он будет висеть рядом с Муро. Выглядит он изумительно и рядом с Моро, и вообще в композиции. На картине Николая Ге «Христос с учениками на пути в Гефсиманский сад». Лунная тема связана с этим драматическим моментом евангельским, обычно с изображением Христа в Гефсиманском саду, со средневекового периода изображается эта молитва Христа в Гефсиманском саду на фоне лунного пейзажа, и часто даже изображается луна. А здесь Ге очень оригинально решает эту тему. Он изображает Иисуса остановившимся как бы на полпути и смотрящим на луну. И его фигуры, и фигуры его учеников такие замершие, как кипарисы такие, фигуры в пейзаже. Пейзаж почти абстрактный, из него выхвачено только несколько серо-голубых пятен. Именно пауза, напряжение, ожидание трагическое. Все это передано благодаря лунному свету, так что картина замечательно вписывается в саму тему выставки. И тоже мне кажется, что она будет замечена и будет одной из таких очень важных художественных откровений для парижской публики. Ну, конечно, Шагаль необходимо говорить как о части русской живописи, но в то же время он уже настолько вписался в европейский контекст, в французский контекст, что, конечно, это не специально какое-то открытие, но все же вот та картина, что приедет из Тель-Авива, она очень редко фигурирует на выставках. Вообще картины из Тель-Авивского музея редко путешествуют. Об этой коллекции не очень хорошо знают в Европе. Она исключительна. Это произведение редкое, красивое, представленное возлюбленные на фоне Луны. Один из мотивов, конечно, лунных мотивов, это именно возлюбленные. Целая тема такая есть на выставке. Там одновременно представлена Луна с негативным влиянием на человека, влекущим его к безумию, и одновременно, конечно, романтический мотив. Шагаловские любовники, ну, изумительно, конечно, выглядят. Я бесконечно люблю этого художника, и очень хорошо, что там их два целых Шагала, и они очень интересно тоже перекликаются с другими изображениями возлюбленных, лунных возлюбленных. Изумительный Ларионов пейзаж при лунном свете, тоже близкий по гамме Гея, удивительный по таким серебристым каким-то таким решениям, очень красивый. И два более, как бы сказать, парадных, обычно говорят о парадных портретах, но тут парадные пейзажи с изображением Луны по оси симметрии. Очень красивые два пейзажа Боголюбова и Айвазовского, которые тоже очень хорошо согласуются с французскими и немецкими, скажем, лунными парадными пейзажами того времени. По такому сильному аккорду, по такому сильному присутствию русской коллекции, это что-то само по себе достаточно интересное и удивительное. Вот. Это, конечно, не единственное ни достоинство, ни тема этой выставки. Выставка очень многообразная и очень интересно решенная, философски и с точки зрения истории искусства, и с точки зрения истории техники и антропологии. И что очень интересно в экспозиции, это пространство между произведениями. Произведения не скучены, не нагромождены, они на вас не набрасываются со всех сторон, у вас нет ощущения, что вы отбиваетесь от какого-то огромного количества искусства, информации, а наоборот, вас очень деликатно ведут от одного произведения к другому, создавая паузы между произведениями. И вот эти паузы, они очень красивые и приятные, и это такие места, где вы можете передохнуть, конечно, это такие пространства, наполненные эмоциями. И благодаря этому разреженному выставочному пространству каждая картина, каждый предмет – это как бы вот отдельная выставка, выставка в выставке. Есть невероятное какое-то уважение к каждому предмету и каждой картине. Поэтому вот эти 7 или 8 русских картин, они каждая еще к тому же вот окружены этим пространством уважения, в которое зрители погружаются и могут их пережить по-настоящему.
Человек, который впервые увидел море, он, наверное, напишет о нем или нарисует его, может быть, не совсем так, как человек, который каждый день видит море. А Луна у нас одна на всех. Существует ли какой-то такой русский или российский взгляд особый, художественный, я имею в виду?
Да, мне кажется, что он существует. Это может быть такая не совсем простая тема, но я ее попыталась как-то коснуться вот в статье каталога. Дело в том, что русская живопись в XIX веке довольно рано попадает в сферу влияния идей о том, что такое искусство и как оно должно служить действительности и народу, которые удаляют искусство от красоты. Красота становится позорным, чем-то легкомысленным, поверхностным, блудливым. Искусство, если уж оно имеет право на существование, то оно непременно должно служить какой-то жизнестроительной идее. А что делать с красотой, вообще непонятно. И мне кажется, что вот эта вообще идея красоты для русского искусства, она такая центральная, она проблематична. Мне кажется, что в России, поскольку был всегда контроль за изображениями до конца 17 века, во всяком случае, то и отношение к изображению всегда было как бы повышенным. Очень мало было в области изобразительного искусства каких-то просто легкомысленных таких ли, сяких ли изображений, иллюстраций, которыми, собственно, западный мир наполнен очень с давних времен. В западном мире изображения существуют всегда, постоянно, со средневекового периода, масса иллюстраций каких-то изображаются, я не знаю, собаки, кошки, крысы, тараканы, все, что хотите, все, что вот глаз видит, то изображается. А в России, конечно, это была кодифицированная область очень долго, поэтому вообще к изображению отношение повышено, строгое. Красота, не обусловленное каким-то этическим содержанием, моральным, социальным, политическим, да, вот просто красота – это проблема большая. На этом фоне появляется вдруг произведение Канта о возвышенном, и оно почти сразу появляется в России, в русском переводе, очень хорошем, его все прочли. И в этом произведении Канта речь идет о том, что красивое искусство, конечно, для слабых наций, для таких, как итальянцы и французы. А вот сильным нациям предназначено искусство возвышенное. И такими сильными нациями является в первую очередь нация немецкая. И в искусстве сильные нации создают не красоту, а возвышенное. Конечно, русские художники, интеллектуалы, прочитав такие утверждения, и себя представили наряду с немцами в роли такой сильной нации, культурной сильной нации. И эта идея возвышенного в искусстве, противопоставленного красивому, как банальному, слабому, слащавому, да, в репертуаре тем, которые способствуют созданию возвышенных эмоций и которые в искусстве входят в разряд возвышенных сюжетов, первым таким мотивом названа Луна и лунное освещение. И вот понимаете, как это оказалось важно? Я думаю, что Гоголь, безусловно, читал это произведение Канта, когда он писал свое произведение «Майская ночь», где он описывал этот потрясающий пейзаж украинской ночи при лунном освещении. И ведь картина Громского «Русалки» или «Утопленницы», она именно написана по мотивам «Майской ночи» Гоголя. Поэтому мне кажется, что тут вот есть непосредственно такой толчок на фоне невозможности красивого, луна, да, лунное освещение, через него красота смогла войти в репертуар искусства именно благодаря вот этой своей возвышенности. Поэтому, как ни странно, именно в немецком, в скандинавском и в русском искусстве, вот в этих северных таких художественных школах, именно тема лунного освещения оказалась в XIX веке невероятно популярной и невероятной именно для живописи плодотворной. То есть благодаря этому именно в области живописи были созданы самые, можно сказать, удивительные вещи.
Более подробную статью искусствоведа Ольги Медведковой о русской живописи XIX века на парижской выставке «Луна» можно прочесть в каталоге, который был выпущен к открытию экспозиции. Выставка открылась 3 апреля и продлится 3 лунных месяца.